Часть третья. Вечер был серый, и полосы летящего снега тоже были серые. Теперь ветер гнал не снежинки, а хлопья. Чита поднял воротник у курточки и сказал: «Яр, у меня к вам очень важный вопрос».
«Я чувствую».
«Вы ведь разбираетесь в радиоаппаратуре?»
«Думаю, что да.
У меня родители одно время работали на городском почтамте. Я часто приходил к ним, меня везде пускали. Яр, там на верхнем этаже есть аварийная радиостанция. Сейчас почтамт пустой и электричества, конечно, нет, но у станции автономное питание, аккумуляторы. Может быть, они сохранились?»
«Ну, допустим, сохранились», — осторожно сказал Яр и ощутил тяжесть блика.
«И зачем же нам станция, Вадик?»
Он поморщился и жалобно попросил:
«Не называйте меня Вадиком. Чита я и есть Чита».
«Данка же называет», — улыбнулся Яр.
«Это Данка».
«Ладно, а ты перестань говорить мне «вы». Сколько можно?»
«Хорошо. Яр, вы... ты как видел Игнатика в тот раз, когда хоронили? Близко?»
«Опять», — подумал Яр и неохотно сказал.
«Издалека». «Ты его узнал?»
«Я же говорю, было далеко. Неужели ты думаешь, что тысяча людей устроила для меня спектакль? Зачем?»
«Не люди, а те. Люди не знали, а тем нетрудно устроить обман. Они обманывают всю планету».
«Но зачем бы они стали обманывать меня?»
«Как зачем? Чтобы ты убрался с планеты».
«Ты надеешься, — горько сказал Яр, — что Игнатика они где-нибудь спрятали? А похоронили куклу?»
«Почему бы и нет?» — сердито отозвался Чита. «Они сами куклы, что им стоит?»
Чтобы задавить в себе бесполезную надежду, Яр проговорил беспощадно: «Нет. Им проще было сделать, чтобы он погиб. Раз и навсегда».
«Яр, ты же сам говорил, что они не могут это сделать, если нас пятеро!»
«Но Игнатик не знал, что вы живы».
«Зато те знали. К тому же Игнатик догадывался.
Кроме того, это был несчастный случай.
Подстроенный случай тоже убийство. Яр,
что?
Яр, а вдруг Тик живой, и они держат его где-нибудь в заперти, а он и не старается вырваться, потому что они сказали, будто ты ушел с планеты, совсем ушел».
«Он доверчивый», — сказал Яр. «Но этому он бы не поверил».
«Яр, ты не обижайся, но ты же по правде ушел».
«Это получилось потому, что Игнатика нет», — через силу сказал Яр. Чита опустил голову, долго шел молча, хлюпал ботинками по раскисшему на асфальте снегу, потом хмуро спросил:
«Почему ты боишься надеяться?»
«Потому что», — глухо сказал Яр, — «надежда погибнет и будет еще страшнее». Чита удивленно вскинул голову и снял очки.
«Страшнее?» — звонко спросил он. «Что может быть страшнее для Игнатика, если он погиб? Или вы боитесь за себя, Яр?»
«Дурак!» — крикнул Яр, жалобно, зло и с непонятным облегчением. «Чего я боюсь? Я...»
«Вот почтамт», — сказал Чита.
Почтамт был знаком по Нейску. Три этажа, полукруглые окна, башня с квадратными часами, левое крыло здания было изъедено огнем и шмелями, камень превратился в сизую губку. Правая часть и центр с башней уцелели, только на башне покосилась решетчатая антенна. Окна выбиты, нигде ни огонька. «Почтамт, ну и что?» — насупленно сказал Яр. Чита переглотнул, прищуренно посмотрел на антенну.
«Если станция цела, можно дать сигнал. Яр, сразу по всем каналам. Тик, мы живы, мы тебя ждем. Нас попытаются заглушить, но сразу не успеют».
«Чита, но если он... если ты говоришь, его держат в заперти, разве он услышит радио?
Он все равно узнает. Вся планета будет знать, узнает и он. Яр, он услышит, он даже траву умеет слушать, даже снег».
«Он говорит, умеет, а не умел», — подумал Яр. У него редко и глухо стало толкаться рядом с бликом сердце. Чита смотрел на Яра требовательными глазами стрелка и сказал: «Даже если это самый маленький шанс».
Сумрачный вечерний свет входил в громадные разбитые окна, и в залах стояли серые полусумерки. Чугунные лестницы плавными разворотами вели с этажа на этаж. Ступени гудели под ботинками, эхо тоже гудело в пустой громаде здания, от подвала до башни. Кафельные полы были усыпаны бумагами, сквозняки шевелили их. Чита сказал на ходу: «Может быть, это смешно? Знаешь, Яр, я попросил снежинки-пятилистники рассказать про нас Игнатику, если ветры донесут их к нему. Но радио, конечно, надежнее».
Яр промолчал. На верхнем этаже Яр и Чита прошли несколько больших комнат, заставленных телеграфными аппаратами. Шелестели бумажные ленты, катались под ногами наполовину сгоревшие свечи. Такие же свечи стояли у аппаратов и на подоконниках, посреди лужиц застывшего стеарина.
«Смотри-ка!» — уважительным полушепотом произнес Чита. «Электричества уже не было, а люди все равно дежурили при свечах».
Здесь наверху было как-то уютнее. Почти все окна оказались целыми, не гуляли сквозняки. В одной из комнат за панелью громадного коммутатора трещал неизвестно как выживший сверчок. Казалось, коммутатор включен и ждет вызова, хотя из панели торчали оборванные провода. Чита привел Яра к обитой жестью двери. «Вот здесь». Дверь была закрыта. У скважины замка висела на проволочке пломба. Яр оглянулся на Читу, пожал плечами и оборвал пломбу. Надавил на дверь плечом. Сильнее, сильнее, что-то пружинисто лопнуло, дверь отошла.